Здравствуйте. Сегодня вторник, 26 апреля. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнения их участников и экспертов. Выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. В городе Кременная в Луганской области во время совещания силовиков, так называемой ЛНР, произошел взрыв, есть жертвы. Владимир Зеленский призвал украинцев продолжить сопротивление российской агрессии, чтобы обеспечить для Украины долгосрочный мир в будущем. Российские власти заявляют о предотвращении покушения на Владимира Соловьева, которое они рассматривают как попытку теракта. Также сегодня.
Мы сейчас видим то же самое, что повторяется вот сейчас именно в российско-украинской войне, что человеческая жизнь ничего не стоит. Потом не только наши украинские, но даже тех солдатов, которые гонят на бойню. Это просто такое гарматное мясо. И то же самое показалось во время Чернобыля.
Чем похожи катастрофы на Чернобыльской АЭС 36 лет назад и нынешняя агрессия России против Украины? За минувшие сутки российские войска вновь подвергли обстрелу украинские города. Есть жертвы среди мирного населения. Уничтожались инфраструктурные объекты, в частности, железнодорожные узлы, судя по всему, чтобы помешать поставкам оружия и боеприпасов частям украинской армии, находящимся на передовой. В то же время поступают сообщения о пожарах на нефтебазах с граничащей с Украиной Брянской области Российской Федерации. Там же зафиксированы железнодорожные аварии, которые формально объяснялись размывом насыпи. А в контролируемом так называемой ЛНР городе Кременная в Луганской области прямо во время совещания силовиков ЛНР произошел взрыв. Вот как в эфире всеукраинского телемарафона произошедшее объяснил Сергей Гайдай, глава военной администрации Луганской области Украины.
Они собрались большим хуралом на совещание в Кременной, в мэрии. Там так называемые ЛНРовские силовики и так называемый народный ЛНРовский мэр. И что-то там газ взорвался, по-моему, и, в общем, нет больше там никого.
Говорил глава военной администрации Луганской области Украины Сергей Гайдай. Я, разумеется, не могу с уверенностью утверждать, что пожары в Брянской области, как и ранее в Белгородской, тоже на нефтебазах или взрыв в Кременной, являются результатом диверсий, проведенных спецслужбами Украины. Украинские власти комментариев по поводу тактики в ходе боевых действий не дают. Украина формально в ответ на российскую агрессию войну России не объявляла. Тем не менее, согласитесь, подобного рода инциденты напоминают партизанские диверсии. А в начале апреля появлялись сообщения о том, что жители Изюмского района Харьковской области приготовили для российских солдат отравленные пирожки. Согласно этим сообщениям, двое российских военнослужащих умерли, около 30 попали в больницу. Бывший командир партизанской ячейки в Донбассе, герой Украины, этнический русский Владимир Жемчугов подтверждает, что подобного рода случаи имели место, а партизанская война против российской оккупации ведется все более активно. Жемчугов в 2014-2015 годах организовал около 30 диверсий на подконтрольных сепаратистам территориях Донбасса, был ранен, попал в плен и был обменен в 2016 году. Вопросы Владимиру Жемчугову задавал журналист телеканала «Настоящее время» Алексей Александров.
Ну, то, что касается такой информации об отравленных пирогах, это появилось сейчас, это реально. А такая организованная партизанская война, она только была возобновлена, ее подготовка только в начале этого года. В 2019 году руководство нашей страны было принято решение прекратить поддержку партизанского сопротивления на оккупированных территориях и сосредоточили все направления спецслужб украинских и тех же партизан, которых поддерживали, только на сборы разведданных. Сейчас это все возобновляется, но, конечно, немножко с опозданием. Там, где это можно, есть возможность поддерживать, такая как вот Херсонская область, где нет линии фронта, где можно доставить туда оружие и боеприпасы, где проживают ветераны АТО и остались какие-то ячейки, которые успели сделать за эти там январь-февраль месяц, те что-то пытаются делать. То, что сейчас мы пропагандируем ветераны и сейчас информационный фронт, мы пропагандируем саботаж, то есть есть все, что не могут сделать простые гражданские люди без оружия, мы сейчас им даем эти инструменты для того, чтобы они ими могли воспользоваться. Саботаж – это, в первую очередь, расклеивание листовок, это организация митингов, запугивание оккупантов, это выведение из строя коммуникации железной дороги и все, что связано с железнодорожным движением, связи. Ну, все, чем может воспользоваться оккупационная администрация, оккупационная армия. Без оружия, то, что вот могут простые гражданские сделать, вот мы сейчас это все пропагандируем и даем этим инструменты, чтобы на оккупированных территориях люди это делали.
А что у вас с оккупированных территорий, какие вопросы вам задают? О чем вас спрашивают? Какую помощь просят?
Сразу начинается общение, что с эмоциональной составляющей 8-й год войны, а мы опять не готовы. Когда эта эмоция как бы утихает, переходим уже к такому конструктивному общению. Дело в том, что на новых, недавно оккупированных территориях очень много осталось на трассах, особенно не разорвавшихся снарядов, не разорвавшихся мин, из тех конвоев, которые успела разбивать украинская армия, отступая. Сейчас не проблема ни в Херсонской области, ни в Николаевской, ни в Запорожской, ни в Донецкой найти снаряд, не разорвавшийся без детонатора, или мину без детонатора. То есть вот мы сейчас пытаемся рассказывать в интернете людям, как этим можно воспользоваться, чтобы подорвать ту железную дорогу, которая идет из Крыма и по которой сейчас вот снабжается российская оккупационная армия. Или же как поставить фугас на дороге, где идет российская колонна. Ну вот сейчас даем такую информацию больше людям на оккупированную территорию.
Владимир, ну все-таки я спрошу вас про вот эти вот сообщения об отравленных пирожках. По-вашему, это все-таки действительно происходило? Или это такая информация для того, чтобы просто поднимать боевой дух украинской армии и находящихся в оккупации украинцев, да и, в общем, и не только тех, кто в оккупации находится?
Понимаете, мне после моего освобождения, после 16-го года, журналисты очень часто задавали такие вопросы. Вот, да, вот подтверждение, адреса, пароли, явки, фамилии. Ну да, с пирожками это точная информация, но я не могу вам дать в открытом эфире фамилию бабушки и ее почтовый адрес. Такие факты были, это известная информация, потому что вы знаете, что когда началась война, российская армия не ожидала на такое сопротивление, и сухпайков у них было всего на 3 дня. И уже начиная там с 4-го дня российская армия голодала, и им приходилось очень часто обращаться к местным жителям.
Вы, наверное, видели сообщение о подрыве железнодорожных путей в Беларуси, тех путей, по которым двигались колонны с российской техникой в сторону Украины, с севера. Ну или, например, видели сообщения о пожарах на нефтебазах в России. Вчера в Брянской области был такой пожар. Вот по-вашему, это тоже работа партизан?
Я вам отвечу официально. Мы не объявляли войну России, поэтому мы не имеем права проводить военные операции на территории России. И не имеем права признавать официально действия наших ДРГ на территории врага. Мы считаем, что это делают патриотичные граждане там, Беларуси, России. А официально, если даже это было сделано нашими спецслужбами, мы не имеем права это официально признавать.
С героем Украины, бывшим командиром партизанской ячейки в Донбассе Владимиром Жемчуговым беседовал Алексей Александров. Практически каждый день мы возвращаемся к обсуждению темы возможности заключения перемирия, прекращения боевых действий. Украина требует предоставления ей гарантий безопасности. Согласно последнему заявлению министра иностранных дел России Сергея Лаврова, Россия сейчас консультации о предоставлении таких гарантий ни с кем не ведет и обвиняет Киев в срыве переговорного процесса. Любопытно, что Лавров отвечал на вопросы одного из ведущих программы Первого канала «Большая игра» Дмитрия Саймса. Возможно, что после ответов на вопросы журналистов, лояльных Кремлю сербских изданий, а затем телеканала «Индия Тудей», других подходящих Лаврову интервьюеров просто не находится. Я возьму свои слова обратно, если в обозримом будущем появится подробное, часовое, как с Саймсом, интервью Лаврова BBC или CNN или CBS, или «Радио Свобода». Но такого интервью пока нет, придется послушать один из ответов Лаврова Саймсу.
Это КВН, понимаете? Вот это имитация переговоров по выполнению Минска. Сейчас имитация переговоров по заключению договоренности с Российской Федерацией. Имитация, так же, как и имитация демократии, отмена демократии, по сути дела. Вот как отмена культуры, так отмена демократии и диктатура радикалов. Ну, как в любой ситуации, когда применяются вооруженные силы, конечно же, все закончится договором, но параметры этого договора будут определяться той стадией военных действий, на которой этот договор станет реальностью.
Говорил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Пока он расплывчато говорит о соблюдении или несоблюдении разного рода договоренностей, о принципах международного права, о стремлении России разрушить установившийся, по мнению Кремля, однополярный мировой порядок, министр иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу волнует судьба конкретных людей, чья жизнь по замыслу Кремля, судя по всему, должна быть принесена в жертву гипотетическому нападению на Россию с предполагаемыми катастрофическими для нее последствиями. Опять же, не могу, слушая уже много месяцев подобные заявления российских официальных лиц, с уверенностью сказать, кто готовил эту агрессию против России. Украина, НАТО, США или все они вместе взятые. А вот что говорит Дмитрий Кулеба. Мне кажется, тон его заявления разительно отличается от тона заявлений Лаврова.
I receive every day messages, calls and videos.
Каждый день я получаю сообщения, звонки и видео от нашей армии в Мариуполе. Вчера я получил видео с ранеными украинскими солдатами. Место, где они находятся, очень сложно назвать больницей. У них закончились лекарства, они истекают кровью. Их раны заражаются из-за отсутствия элементарного лечения. И прямо в соседней комнате, в соседнем пространстве, это даже не комната, прямо в соседнем пространстве, там, где де-факто находится госпиталь, где солдаты умирают, истекают кровью и кричат от боли, там же мирные жители прячутся от российских военных. Мирные жители с детьми, с младенцами, и над ними постоянный обстрел. Артиллерия и авиабомбы падают им на головы. Это невыразимо. Очень тяжело видеть эти картинки, получать эти сообщения. И именно поэтому, да, мы отправили очень четкое сообщение. Если вы хотите убить этих людей или хотите взять их в плен и унизить, это будет конец. Это будет красная линия, и президент очень ясно выразился по этому поводу. Но этого недостаточно, чтобы оставить все как есть. Очень важно эвакуировать их всех, чтобы спасти их. И это то, над чем мы работаем с нашими партнерами. И здесь Путин должен продемонстрировать свою открытость и сделать шаг вперед.
Говорил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, но нельзя, конечно, не согласиться с Сергеем Лавровым в том, что ключевым фактором для выработки условий мирного соглашения станет положение на фронтах в Украине. После стольких разрушений и жертв перед президентом Украины Владимиром Зеленским стоит невероятно сложная задача. Он уже не раз говорил об этом, признавая, что невозможно сделать однозначный выбор между войной до победного конца и сохранением жизни людей, которые неизбежно погибнут в ходе боевых действий. Но пока боевые действия, увы, продолжаются, и Зеленский призывает украинцев оказывать оккупантам ожесточенное сопротивление. Вот фрагмент его вчерашнего вечернего телеобращения.
Россия может тратить колоссальные ресурсы на то, чтобы поддерживать войну. Даже на то, чтобы противостоять всему свободному миру. Может забирать у людей все, что могло бы помочь развивать саму Россию. Направлять этот потенциал на то, чтобы уничтожать жизнь соседей. Но уроки истории хорошо известны. Если собираешься строить тысячелетний рейх, проиграешь. Если собираешься уничтожать соседей, проиграешь. Если хочешь восстановить старую империю, ты проиграешь. Если ты пошел против украинцев, ты проиграешь. Всех в Украине волнует вопрос мира. Вопрос о том, когда это все закончится. О том, когда и что может стать победой для Украины. На этот вопрос одновременно и есть, и нет простого ответа. Когда будет победа, ее почувствует каждый. Когда она станет мир, его увидит каждый. Но чтобы это произошло быстрее, мы должны думать не о том, когда и что это будет. Мы должны каждый день думать о том, как сделать, чтобы для оккупантов пребывание на нашей земле стало еще нестерпимее. Украина готова к миру. Она была готова и тогда, когда война шла только в Донбассе. Готова и сейчас, когда российское вторжение стало полномасштабным. Но чтобы Россия искала мира, каждый украинец и украинка должны продолжать бороться. Должны защищать свободу, потому что каждый день борьбы сейчас – это плюс годы и годы мирной жизни после этой войны. После нашей победы.
Это был фрагмент телеобращения президента Украины Владимира Зеленского. Побывавшие в воскресенье в Киеве американский госсекретарь Энтони Блинкен и министр обороны США Ллойд Остин в понедельник встретились с журналистами уже на территории Польши и рассказали об итогах своей поездки в Украину. Министр Остин вновь подтвердил, что успех в отражении российской агрессии против Украины, по мнению Вашингтона, базируется на упорстве украинского народа, а также на предоставлении Украине странами НАТО эффективной военной помощи. Обратил внимание Остин и на изменившийся в последнее время характер боевых действий в Украине.
Что касается их способности побеждать, первый шаг к победе — это вера в то, что ты можешь победить. И они верят, что мы можем победить. Мы верим, что они могут победить, если у них будет правильное оснащение, правильная поддержка. И мы собираемся сделать все, что в наших силах, и продолжаем делать все, что в наших силах. Характер боев изменился, потому что местность, на которой они сейчас сосредоточены, — это другой тип местности. Поэтому им нужны средства ведения дистанционного боя. Вы же слышали, что Зеленский говорил, что нуждается в танках. И мы делаем все, что можем, чтобы они получили все необходимые им виды поддержки, артиллерии и боеприпасов, которые будут эффективны на этом этапе боев.
Говорил министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин. Американская военная помощь Украине только за последние недели оценивается уже в несколько миллиардов долларов. Помощь оказывают и другие страны. В то же время в Киеве не раз выражали разочарование тем, что НАТО не решается предоставить Украине целый ряд видов наиболее эффективных вооружений. Не забывают в Украине и об отказе Североатлантического союза принять ее в свой состав. Именно поэтому Киев сейчас настаивает на предоставлении Украине международных гарантий безопасности, которые должны были бы представлять собой целую новую архитектуру безопасности во всей Европе. Вот как объясняет эту позицию советник главы Офиса президента Украины по вопросам обороны Алексей Арестович.
Вариантов нет. Нам же, по словам президента, который он давал в интервью CNN, НАТО нам отказало в вступлении. Они сказали, что формально мы будем говорить, что двери открыты, но никогда вас не примем. Прописью никогда. У президента не было выхода, кроме как иначе обеспечивать нашу безопасность национальную, имея такого соседа. И он же не говорит о том, что центром этого является нейтральный статус. Центром этого является новая архитектура безопасности, которую он показывал Конгрессу, представлял, которая называется Ю-24. Это в каком-то смысле улучшенная НАТО, альтернативная, потому что там есть аналог 5-й статьи, но только там скорость реакции не 60 суток, как в НАТО, а трое, что гораздо важнее для Украины. Поэтому за неимением одного НАТО пришлось создавать альтернативную. Там прописываются механизмы, конкретные механизмы, гарантии, связанные с предоставлением военной, в первую очередь, гуманитарной, политической, экономической помощи в течение первых трех суток после начала конфликта. На двусторонней основе или всеми странами гарантами. Это не Будапештский меморандум. Будапештский меморандум мы уже знаем, что это такое. Нам один раз обещали и не выполнили. Более того, по Украине сейчас российские бомбардировщики бьют теми же ракетами, которые мы передали им по Будапештскому меморандуму. Так, чтобы совсем уже ни у кого сомнений не осталось в отношении Будапештского меморандума. И мы рады бы вступить в НАТО. А почему нас не берет НАТО, это для нас большая загадка. По-моему, это было бы усиление НАТО. Украинская армия доказала, что она покруче многих армий НАТО.
Мнение советника главы Офиса президента Украины по вопросам обороны и безопасности Алексея Арестовича. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 26 апреля. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Громким событием понедельника стало заявление Владимира Путина на коллегии Генеральной прокуратуры по поводу предотвращения покушения на телеведущего канала «Россия» Владимира Соловьева, якобы планировавшегося неонацистской группировкой. Точнее, подчеркну это, Путин говорил о террористической группировке. К слову, на заседание коллегии Путин опоздал приблизительно на час, но это к слову.
Сегодня утром органами Федеральной службы безопасности пресечена деятельность террористической группы, которая планировала нападение и убийство одного из известных российских тележурналистов. Конечно, сейчас будут от этого открещиваться, но факты и доказательства неопровержимы.
Говорил Владимир Путин. Директор ФСБ России Александр Бортников уже после заседания, на котором он выступал, подтвердил, что речь идет о якобы попытке покушения именно на Владимира Соловьева. Бортников также упомянул название организации, которая планировала это покушение.
Это действительно Соловьев Владимир. Подготовку этого террористического акта осуществляла группа российских граждан, москвичей, в количестве 6 человек. Вели их с украинской стороны представители СБУ. Задание было определиться с местом осуществления покушения, прежде всего, с убийством.
В результате сегодняшних мероприятий все эти граждане задержаны. Они имеют отношение к неонацистской группировке «Национал-социалисты. Белая сила», так называемая, известная экстремистская и неонацистская структура. Вот. Изъято оружие огнестрельное, большое количество патронов, гранаты, бутылки с зажигательной смесью. Вот. Определены были этой группой места притяжения, посещения Соловьевым определенных мест, где и планировалось это преступление. Материалы переданы в Следственный комитет, осуществляется совместное расследование.
Говорил директор ФСБ России Александр Бортников. Организация «Национал-социализм. Белая сила» запрещена в России с мая прошлого года. Ее члены были признаны виновными в тяжких преступлениях по мотивам национальной и расовой ненависти, включая убийство мигранта из Узбекистана. ФСБ России распространило видео задержания предполагаемых членов этой группировки. Их лица не были видны, имена не назывались. Также появилась видеозапись, на которой один из арестованных признает подготовку покушения, причем не только на Соловьева, но и на других российских пропагандистов. О них ни Путин, ни Бортников не упоминали.
Приезжал на квартиру, где обсуждались в моем присутствии поджоги машин с символикой поддержки спецоперации, а также военкоматов, ну и помимо этого убийства.
Кого убийство обсуждалось?
Убийство людей, которые несли пропаганду, то есть Соловьев, Киселев, Скобеев, Попов там и так далее. Кеосаян, Симонян.
Говорил один из задержанных по делу о предполагаемом покушении на Владимира Соловьева. Я не могу сказать, зачем для подготовки этого покушения нужны были сотни патронов, автоматическое стрелковое оружие. Показанные по телевидению бутылки с коктейлями Молотова, наверное, были нужны, чтобы поджигать машины. Есть немало моментов, вызвавших сомнения у многих наблюдателей по поводу того, что подготовка к покушению действительно имела место. Но у меня нет достаточной информации по этому поводу, мне трудно проверить достоверность предъявленных силовиками фактов, но в чем я уверен, так это в том, что Владимир Путин, говоря о якобы предотвращенном покушении на Соловьева, упоминал слово «терроризм», когда речь шла об убийстве Анны Политковской, Юрия Щекочихина, других известных журналистов, правозащитников и адвокатов, президент России слово «терроризм» не употреблял. Новости культуры. С сайта Московского театра «Современник» исчезло упоминание о до совсем недавнего времени ведущей актрисе театра, бывшем доверенном лице Владимира Путина и бывшем главе благотворительного фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматовой. Хаматова после начала войны против Украины уехала в Латвию, публично осудила агрессию и сейчас является актрисой нового Рижского театра. Исчезновению ее имени с сайта «Современника» предшествовало выступление Хаматовой на антивоенном митинге в Риге. Вот что она сказала в частности.
Я понимаю, что митинг «Нет войне», и, конечно же, «Нет войне», потому что «Да войне» не может быть априори ни под каким видом, никогда не может быть «Да чужому горю», «Да чужой боли», «Чужой смерти», «Чужим ранением», «Бедам», «Детей». Этого не может быть. Это какое-то искажение реальности, в которую попала моя родина. Такого не может быть.
Говорила актриса Чулпан Хаматова. Добавлю, что мне хорошо известно, сколько яростных споров вызывало сотрудничество Хаматовой с властями в последние годы, какую неоднозначную реакцию вызвали ее отъезд из России и недавнее интервью Катерине Гордеевой. Но от обсуждения этой темы в рамках «Времени свободы» я хотел бы все-таки уклониться. До войны России против Украины я довольно часто заканчивал дайджест «Время свободы» рассказом о годовщине какого-нибудь важного события. Обычно, конечно, это была круглая дата. Сегодня очередная 36-я годовщина катастрофы на Чернобыльской АЭС. Дата не круглая, но во время войны она приобретает особый смысл. Мы помним, сколько опасений за радиационную безопасность на Чернобыльской АЭС и вокруг нее вызвал захват станции российскими войсками уже в первые дни агрессии. Потом были сообщения о том, что российские войска окапывались на самом зараженном участке Чернобыльской зоны, в так называемом «Рыжем лесу». Но есть еще один аспект. Как полагает украинский историк Ярослав Грицак, действия советских властей сразу после аварии в 1986 году и действия Кремля против Украины сейчас во многом схожи, поскольку предполагают полное пренебрежение к человеческим жизням. Вот что Ярослав Грицак сказал в эфире телеканала «Украина-24», вещающем и на русском языке. Хочу, приведя фрагменты этого интервью, еще раз привлечь внимание и своих слушателей к работе украинских коллег.
Триггера распада, возможно, нет.
Но триггером пробуждения общественного сознания и создания общественных организаций, да, очевидно. Потому что она показала как бы лицемерие Советского Союза, что эта система совсем не работает. Знаете, я очень хорошо помню это время, я же во Львове живу. У нас во Львове традиция очень сильная слушать польское радио. Причем первый государственный канал, называется «Единка». И очень хорошо помню, как в следующий день, 27 апреля, поляки начали предупреждать по радио не пить молоко, мыть квартиры, не открывать окно и все такое остальное. Знаете, это был такой контраст, потому что все это время, по-моему, если не ошибаюсь, 10 дней, нас убеждали с Москвы, программа «Время», был такой особый журналист, он назывался «Афганский соловей», он гал о Афгане, потом гал о Чернобыле. И 10 дней нам рассказывали, что ничего не случилось. В то время как поляки все время сказали, что случилось, будьте очень осторожны. Они называли причину. И знаете, сам характер. И там социализм, это совсем другой социализм. Там в Польше хотя какое-то имело человеческое лицо, а здесь никакого человеческого лица. Это уже был первый год перестройки. Нам обещали, что будут говорить правду. А оказалось, что нет, никакой правды нет. Как было, так и остается. И что главное, что человеческая жизнь ничего не стоит. Как и во Второй мировой войне. Как и до, так и после того. Главная черта Советского Союза, который сейчас еще остается в России, это что человеческая жизнь ничего не стоит. Главное государство, государственный интерес. Вот мы с вами, это просто такой, знаете, растратный материал. То есть это как бы образ государства-убийцы. Об этом историки говорили, но они говорили применительно к Второй мировой войне. А мы сейчас видим вот то же самое, что повторяется вот сейчас именно в российско-украинской войне, что человеческая жизнь ничего не стоит. Потом и не только наши украинские, но даже тех солдатов, которые гонят на бойню. Это просто такое гарматное мясо. И то же самое показалось во время Чернобыля. Очень много лицемерия было, потому что умалчивалось, но знали все. И главное, что семьи элитные вот этой номенклатуры, они очень быстро старались вывести детей. Это все дело, знаете, когда, ну, такие граждане, как я, конечно, когда детей не могли вывести, а вот они все время вывозили где-то к бабушке на село, чтобы отдельно. И в то же самое время, 1 мая, дали распоряжение, чтобы все дети вышли на парад 1 мая. Это хорошо известно, потому что даже Щербицкий, он требовал, чтобы отменить этот наказ, он звонил Горбачеву, за что получил нагоняй от Горбачева, что ты только попробуй не привести этот парад 1 мая. Причем идется не даже о жизни, знаете, каких-то взрослых людей, именно из них детей. То есть если это наши дети, которые, их нужно срочно увозить. Но вот если дети других граждан, нормальных, их можно на парад 1 мая.
Говорил украинский историк Ярослав Грицак. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода» и на основных интернет-платформах подкастов. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».